Так, товарищи, прошу вас. Прошу вас. Где оригинал? Я вам все давал. Здесь. Оригиналы перед глазами. Мы сегодня читаем третье стихотворение из этого цикла, которое называется «Адам бемерхакей маамаким». Я прочту сначала на иврите, чтобы мы как-то прониклись атмосферой. Кварнашамну эйпам рейхот эйлу ораним рехимаим ахрейм матар мияхем. Кварта амну бехикену מאלו מים צוננים, הנראים חמי זיו, חרש מגד רוננים, מבאר וממעיין. ופשענו בזה משאול האפר, היוצא מבין חמודי עצי פרי והולך. בעשב הגדל פרא אל בדולח הנהר, ומשותינו בכל כוח הלומים נגד הזרם חטא. כבר ניגן לליבנו, הדמיע עינינו, החמיר דמנו, כלי מיתרים זה, וקרא לנו נעלם מקרן יערים. ובאנו אי פעם עם רננת לב והתלקחות אבוקות, עם דמות אישה זו עד לברית בשרים, ואז נעלמו הבקעות כי מלאו הרים, והידיים בדופק לאושרן קיבו מנורות ופתחו שערים אל גן עדן מקדם ודמי אדם וחווה שרים. Прошлое стихотворение наше, если вы помните, если оно у вас перед глазами, последняя его строчка была «Ган Эйден Микедем». И последняя строчка нашего стихотворения тоже «Ган Эйден Микедем». Видите, можете посмотреть здесь. То есть вот этот сад Эдемский, тот привечный сад, он и здесь является тем основным стержнем, о котором говорит Ури Цви Гринберг в этом стихотворении. Это стихотворение все выдержано в прошлом времени. Уже было, уже мы делали то, другое. То есть в жизни в этот сегодняшний день он, казалось бы, только вспоминает то, что было когда-то. Но это не просто личная биография в воспоминании юности. Вот этот Ган Эден Микедем – это воспоминание юности всего человечества. Кровь Адама и Хавы, она в нашей крови. И все, что с ними было, было уже с нами. И то, что происходит и может еще с нами произойти, уже оно все было. И мы это чувствуем изнутри. И в стихотворении это переплетается, конечно, с личными воспоминаниями Ури Цви Гринберга самого, его юность, его первый опыт вдыхания вот этого таинства любви природы. Но он уже говорит в прошлом времени обо всем этом. И вот это прошлое, личное прошлое, соединяется с общечеловеческим прошлым. Соединяется с тем, что в душе остается всегда. Хотя реально уже было когда-то. Вот это несколько грустная лирика, потому что вся говорит о том, что было. Здесь нет ни одного слова грусти и печали. в этом стихотворении нет. Но оно все проникнуто вот этим воспоминанием. Оно проникнуто тем, что уже было, в былом. Но это былое живет еще в душе. Давайте мы прочтем и переведем строчку за строчкой. Кварнашамну эйпам. Мы вдыхали когда-то уже. Рейхот эйлу ураним рахимаим. Ахарей матар мияхем. Запах сосен этих милых после теплого дождя. Игорь, я чего и учусь у вас чему-то. Как же мне? Кварта амну бехикену. А, вы еще не успели.
После теплого дождя.
Да, после теплого дождя. Угу. Третья строчка. Можно читать? Квартаамну бехикену ме эйлу маим цоненим. Мы уже пробовали устами своими эти воды прохладные, или из этих вод прохладных. Это из этих, это прям уж точно, хотя не обязательно. Эти воды прохладные.
Можно уточнить?
Ме эйлу из этих вод прохладных. Мы пробовали устами своими. Мы уже пробовали устами своими.
То есть это как копить эту?
А?
Воду от дождя?
Нет, не от дождя, нет. Там точка была, видите, посмотрите в оригинал. Там точка, все. Все. Теперь откуда это через строчку будет? Миберу мимаян, из колодца и родника. Так что дождитесь просто этого. Я еще раз читаю. Мы уже пробовали устами своими эти воды прохладные. И тут строчка непростая. Ханир им хамей зив, хереш мегедроны ним. Подобные сиянию солнца, да, или отражающие сияние солнца. Но должен сказать, что можно читать это и несколько иначе тоже.
Солнце что, во множественном числе?
Да. То есть в воде ведь одно солнце, оно отражается несколько раз, как бы. Но тут «ханир им хамей зив». То есть они прохладные, но так как они отражают свет, то они подобны, они видятся, как будто бы в них внутренний какой-то жар. Отсвет внутреннего жара, вот то, что солнце в них отражается, оно как бы горит и в самой воде изнутри. Так что это совсем непростая строчка. И на иврите непростая. Хамей зив – это... Единственное, по-моему, словосочетание такого рода в иврите. Я, конечно, не могу...
А что такое зив?
Зив – это сияние. И, да, сияние – это может быть блеск, отблеск. Это может быть даже искрящееся что-то. Вот это все возможно здесь. Нир-э, я вам скажу, видимое как, то есть подобное, видимое, нир-э, лир-от, нир-э, да, нир-им. Они видятся как что-то такое, да, подобные, отражающие, то есть тоже это как бы видно в них. Что непонятно, Таня? Погодите еще. Мы еще не дошли до этого. Я-то, видите, там, смотрите в оригинал, там запятая. Мы пока до запятой дошли.
Мы уже так много слов успели написать.
Так вы, вот, я, ну что поделаешь. Я стараюсь, чтобы вы как можно ближе подошли к сути. Херешме. То есть там кончается, как они смотрятся, эти воды. А сейчас он вновь говорит о них. Хереш мегедрон и ним. Журчащие тихо и сладко.
Так это еще продолжение.
Да. После запятой. Журчащие тихо и сладко. Хереш это тихо. Мегед это сладость на библейском языке. Мегед. Мегадим. Мы уже видели это слово не раз. У него оно повторяется немало. Ронэним – это журчащие. То есть рон – это мелодия текущей воды. Не только, может быть, рон может быть и мелодия души и так далее. Но в этом случае это журчание. Следующая строчка. Мибеэр умимаян. И тоже посреди строчки. Точка, запятая. На этом кончается. И начинается другое. Из колодца и родника. Откуда они, эти воды прохладные? Журчащие тихо и сладко. Из колодца и родника. Точка, запятая. Сейчас начинается другое что-то. Упашану беземиш ольхи афар. И шагали мы, или и ступали мы, тоже может быть. По этой тропинке пыльной. Следующая строчка. Гаюце ми бейн хамудей ацей при веголех. Идущий через любимые плодовые деревья. И по. То есть дальше. И идущий, и еще. И по, и тут следующая строчка. Баэшева гадель пере эль бдола ханагар. И по траве дико растущей, к хрусталю реки. Это одна, да, это как бы прошлая строчка. Следующая строчка. По траве, да, то есть и по траве дико растущей. Веголех это... Идущий по. Я еще раз не сказал идущий. И по. И по. Следующая строчка. Траве дико растущей. Да.
И по. Хрусталю реки.
Да.
Дико растущей.
К хрусталю реки. Следующая строчка. Последняя в этой строфе. Умишотейну. Бехолкоа халумим негед газером хатар. И весло наше.
Весло?
Весло. Всей силой молодости против течения гребло. Грести гребло, да? Грести веслом. То есть мы плыли против течения. Да.
Хатар
это... Лахатор это грести. А хатар это греб, гребло. Не очень приятное слово такое, но... Вот, вот, вот. На вас вся надежда. Чтобы разобрались. Плыли против течения. Это наиболее просто, конечно. Ибо были молодыми. Вторая строфа. Кварниген ли либейну, и дмия и нейну, и хмир домейну. Уже играл для сердца нашего. Уже играл для сердца нашего. Вызывал слезы в глазах. И кровь возмущал. Ну, тут я для себя написал, так возмущал. Кровь можно, ну, не знаю, кровь вздымал, кровь
будоражил.
Да, очень тоже хорошо, да, правильно. Кровь будоражил, вполне. Следующая строка. Климей таримзе. Викаралану наилам, микеран ярим. Инструмент этот струнный. И взывал к нам невидимый из рожка лесного. Когда играет, скажем, скрипка или любой какой-то струнный инструмент, мы его видим, его, а рожок обычно издается, звук его издается из леса. А кто это там? Это невидимый. То есть он видимый. И он взывает, рожок он взывает. Керан Яарим. Да? И поэтому он говорит, что какой-то невидимый взывал к нам рожком. Лесным.
Тогда рожком лесным, а не из рожка лесного. Раз мы уже сказали, что это струнный инструмент. Вызывал потом опять...
Хорошо.
Получается, что инструмент, а потом и рожок...
Невидимый рожок.
Нет, не рожок, не, а тот, кто трубит в него. Ну,
да, ну и как рожок лесной?
Он же сам по себе не трубит.
И вызывал к нам.
То есть это разные два инструмента.
Конечно, 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 конечно.
Некто, и вызывал к нам некто невидимый из рожка лесного.
Все равно, ну, ты
понимаешь, поищите, поищите с помощью
рожка. Когда мы говорим, я слышу...
Почему рожок, он написал...
Не пишет, рожок сам на себе
играет.
Кто-то рожок,
нет,
с помощью
рожка. Нет, вы посмотрите, ведь между инструментом струнным и рожком есть запятая. Это не тот же самый инструмент. Есть запятая. Во-первых, это одно. А потом взывал уже к нам невидимый. Дамы, дорогие, послушайте меня. Во-первых, это прекрасно, что вы уже все поняли. И позвольте мне еще раз сказать свое мнение. Именно из рожка, потому что рожок сам не зовет. Бывает, что так пишут, что рожок зовет. Но здесь кто-то... Кто-то зовет посредством рожка. То есть я хочу, чтобы мы это поняли. Тот же самый инструмент называется на иврите двумя разными словами. Одно слово вошло в лексикон святого ритуала. Это шофар. Второе слово осталось как бы светским. Это керен. Это то же самое. Керен это рог. Шофар это тоже рог. Есть два разных слова на библейском иврите. Например, в молитвах в Рош ха-Шана есть шофар и есть керен. Токей керен. Керен и в Мишне есть как синоним шофара. Гринберг как бы вспоминает то преисторическое время, когда еще не было шофара, но был керен. когда природа была в гармонии, когда из леса можно было слышать, можно было его осязать, можно было его, у него был запах, и обонять и так далее. И из леса можно было слышать какой-то вот рожок. Конечно, это не само животное, это уже кто. Но что такое там? Взывает ли это к охоте? Взывает ли это, потому что кому-то надо что-то? Вот это лесное, природное, преисторическое, оно у Гринберга вызывает и сакральные, святые какие-то ассоциации тоже. Потому что в Рош ха-Шана мы слушаем шофар. А заповедь не трубить шофар, а слушаться. Трубить только надо для того, чтобы его слушать. Таково благословение. Благословение в нем не говорится «литкоа бешофар», «эла лишмоа». Коль шофар. Слушать глаз шофара. И вот кто-то невидимый, неизвестный, взывает к нам через этот рожок. Призывает нас к чему-то. Будоражит нас. И это соединяется у Гринберга вот с теми временами. С тем, что значит лес. Вот. Ты входишь в лес, и тебя окружает какая-то неизвестность. Ты слышишь очень многое, но не видишь всего, потому что это же лес, это не поле чистое, которое можно видеть далеко до горизонта. Вот. Поэтому из рожка как раз посредством рожка невидимый взывает к нам. Дело не в самом лесном рожке, а в том, кто трубит в него. А кто, мы не знаем. И не знаем даже зачем, и даже почему. Но это призывает нас к чему-то. Мы обращаем на это внимание. Вот в чем дело. Дальше. Прошу обратить внимание, тут в самом стихотворении эта строка заканчивается, ну, у Гринберга всегда две точки, но это троеточие, то есть чем-то не закончен, заканчивается незаконченным. Он переходит к другому. Увану эйпам имрененат лев. И близились мы уже когда-то с мелодией в сердце и возгоранием факелов. В сердце и возгоранием факелов. Следующая строка. Им дмут иша зо ад ливрит бесарим. С образом женщины этой к союзу телес. То есть к чему мы близились. И тут как бы Гринберг описывает нам брачный обряд. Обряд венчания еврейский. Это внутренняя мелодия сердца. И обычно сопровождают жениха и невесту с горящими свечами. Поэтому, действительно, абука – это факел, но не обязательно должен быть факел, может быть, и свеча тоже.
А можно повторить вот перевод этой строки?
Можно повторить.
К образу
с образом женщины этой к союзу телес. Телес. К соитию. Но это только еще до, это не само. То есть брачная церемония, она вся предназначена как бы для этого. Так? Тире, то есть строка, и не только строка, сама метафора как бы заканчивается, и она продолжается внутри. Она не продолжает описывать то, что снаружи, саму церемонию, а то, что происходит. Вот как эта близость, что же там происходит? Дело в том, что это два разных человека. Два разных. Между ними лежит пропасть. Как вообще между людьми, они разные. А тут он говорит, «Веазне эльму абекаот кимал угарим». И тогда исчезали все расщелины, ибо наполнялись горами. То есть кровь вздымалась, чувство, близость. И вся та пропасть между людьми исчезала, она наполнялась. И не просто наполнялась, горами. Горами. И вновь это заканчивается троеточием. Потому что он не продолжает описывать то, что происходило, а переходит еще к одному очень интересному моменту. Вегаядаим. Бедофик ля ашран, кибумену рот, уфатху шеарим. И вновь надо сказать, что здесь вот это словосочетание бедофик ля ашран, оно единственное в своем роде. И мне было совсем непросто его переводить. И я вам предложу свой перевод. И руки, пульсирующие счастьем. Да, вот как бы кровь наполняет руку, которая протягивается. Что делали эти руки? Тушили лампы, да, уже после церемонии, после всего. Тушили лампы и открывали врата. Последняя строчка. Эльганеден микедем. Удмей адам бехава шарим. В сад Эдемский извечный. В сад Эдемский извечный. Тут микедем я не написал древний, кадмон, кадмони, а именно извечный, потому что он как бы всегда есть, хотя мы его не видим. Тире, да, в сад Эдемский извечный, тире, и крови Адама и Хавы поют.
Что значит
крови поют? В нас, в нас есть кровь Адама и Хавы. Мы потомки, и в нас это продолжает. Они были первыми. В них это воспело впервые, и это продолжает петь в нашей крови. Кровь поет.
Бурлит, может быть, может.
Нет, поет, поет, именно. Именно, потому что, видите, есть дофик, есть пульс. Пульс – это как темп чего-то. Кровь поет. У нее есть свой ритм. Нет, ну.
Шарим, пишет Гринберг. Поют.
А это
уже как ты
все, это.
Ну,
мое дело объяснить. Ваше дело переводить.
Да. А можно 13-ю строчку повторить?
Как, что значит 13, извините, я ее не считаю.
И тогда еще замыслы расширены, вот это.
Ага. Ага. И тогда исчезали все расщелины, ибо наполнялись горами. Все ясно. Спасибо.
Много рифмы.
Перерыв.
Есть рифмы, здесь есть, да. Шарим, гарим, шарим, бесарим, яарим,
роненим.
Есть внутренние рифмы, есть внешние. Ну, я не знаю, это вы, ну, что ж, я буду вам про это все говорить. Я в этом деле не сведущ, вы поэты, литераторы, вы знаете свое.